Дело о проклятой Нефее. Эпиграф. Благодарности. Хочу выразить огромную благодарность в помощи в создании рассказа своих друзей и коллег Долгоничева, Евгения и Ирину Пономаренко. Что случилось на болоте? В ту ночь Нефея слишком долго бродила по лесу. Сначала она шла легко, почти весело, касалась пальцами мокрых листьев, слушала, как в траве перекликаются невидимые сверчки, и думала о чем-то своем, гордом и беспокойном. Потом ночь стала гуще, звезды поднялись выше, а сон все не приходил. Нефея забрела так далеко, что не заметила, как тропинка ушла из-под ног, а знакомые березы сменились ельником, старым, темным и молчаливым. Под утро лес совсем притих. Это была не та добрая тишина, в которой спят птицы и дремлет мох. Это была тишина настороженная, будто сам лес затаил дыхание и прятал Нефею от чужого глаза. Над оврагами лежал сизый туман. Ветви не качались. Даже ручей, что обычно болтал всю ночь напролет, теперь струился беззвучно, точно боялся выдать ее. Где-то далеко, за болотом, протяжно завыл волк. Нефея остановилась. Вой был длинный, тоскливый и злой. В нем слышалось не просто звериное одиночество, а будто чей-то приговор, вынесенный заранее. Следом в глухой чаще ухнула сова. Нефея подняла голову и усмехнулась, хотя по спине ее пробежал холодок. «Что же», — сказала она тихо, — «если это знак, то весьма невежливый». Она пошла дальше. Нефея была прекрасна той красотой, от которой путники забывали дорогу, звери высовывали морды из нор, а лешие, бывало, спорили до рассвета, настоящая она фея или чья-то выдумка. Волосы ее в лунном свете казались темным золотом, глаза — двумя глубокими озерами, а походка была так легка, будто трава сама поднимала ее над землей. Но в этой красоте уже пряталось что-то острое. Не всякий заметил бы. Не всякий решился бы заметить. Смех Нефеи звенел чуть холоднее, чем прежде. Взгляд задерживался на живом слишком пристально. А сердце ее, утомленное старыми обидами и чужими обещаниями, давно научилось не верить никому. Вот тогда из-за орешника и выполз Полос. Он был стар, огромен и неподвижен в своей силе. Чешуя его отливала болотной медью, голова поднималась над травой, как темный корень, оживший по недоброму колдовству. Он не спешил. Он будто заранее знал, что Нефея остановится. Она и остановилась. Страха в ней не было. Или, вернее, она слишком хорошо умела прятать страх под улыбкой. «Куда путь держишь, красавица?» — спросил Полос. Голос у него был сухой, шуршащий, но не без ласки. «Так шелестит старая бумага, на которой записаны чужие долги. А тебе зачем знать?» — ответила Нефея. «Лес мой. Тропы мои. Кусты мои. Кто по ним ходит под утро, тот либо заблудился, либо ищет беды». Нефея наклонила голову. «А если я сама беда?» Полос тихо засмеялся. Смех его прошелся по траве, и травинки легли в разные стороны, как от холодного ветра. «Беда не ходит одна в таком платье. Беда приходит с войском, с громом, с пожаром. А ты пришла одна. Значит, мне не нужно войско». Она сделала шаг ближе. Полос следил за ней немигающими глазами. Нефея знала такие взгляды. Их бросали купцы, обещавшие ей камни, князья, говорившие о вечной верности, колдуны, уверявшие, что знают тайное имя ее души. Каждый думал, что видит ее насквозь. Каждый ошибался. Она улыбнулась мягче. «Ты стар, Полос», — сказала она. «Старые обычно мудры. Или хотя бы осторожны. А молодые обычно слишком уверены, что их нельзя поймать. Меня многие пытались поймать. И где они? Кто где?» — сказала Нефея. «Одни женились. Другие спились. Третьи стали поэтами. Самая страшная участь». Полос снова засмеялся, но в этот раз смех был короче. «Бойкая ты, подруга. Не жаловались. Вот потому и беда». Он скользнул ближе так быстро, что Нефея не успела отступить. Трава зашипела под его тяжелым телом. Одно кольцо легло ей на плечи, второе скользнуло ниже, третье сомкнулось у горла. Нефея вздрогнула. «Не спеши», — прошипел Полос ей почти в ухо. «Лес любит терпеливых». Кольца сжались. Перед глазами у Нефеи потемнело. Воздух стал густым, как смола. Она попыталась вдохнуть и не смогла. Сначала ей показалось, что это сон, дурной и липкий, из тех, где ноги не слушаются, а голос пропадает. Потом боль в горле стала настоящей, и мир сузился до змеиной чешуи, холодной травы и серого рассвета между ветвями. Полос тянул ее к кустам. «Тише!» — шептал он. «Тише, красавица! Не все в лесу твое!» И тут Нефея перестала быть красавицей. Она перестала быть путницей, феей, ночной гостьей, чьей-то мечтой или чьей-то добычей. В ней осталась только яркая, жесткая воля к жизни. Та самая воля, которой не учат в дворцовых залах и не воспевают в песнях. Она рождается в миг, когда кто-то решает, что имеет право сжать тебе горло.